новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 12 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в эфир, набрав номер 7373948. Код города 495.
В движении.
Что творится на московских дорогах? В эти минуты там трехбальные пробки. По прогнозам дальше 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Что касается красного прямо сейчас, то обращаем особое внимание тех, кто по Новорижскому шоссе пытается въехать в Москву. Многокилометровая пробка еще до Красногорска начинается и так до пересечения с Московской кольцевой автодорогой. Серьезные сложности при движении по внешнему третьему транспортному кольцу в Сокольниках. Обычно проблемы начинаются от Рижской эстакады в сторону Савеловской, а сегодня проблемы как раз до Рижской эстакады. Начинаются они, судя по всему, то ли в Лефортовском тоннеле, то ли сразу после выезда из Лефортовского тоннеля. А навстречу тут более традиционная, более привычная картина. От Ленинградского проспекта в сторону проспекта Мира довольно серьезное затруднение. В целом город едет достаточно бодро. 3 балла, напомню. По прогнозам 5 баллов как максимум ожидает нас сегодня к 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. «Известия» сегодня пишут о просрочках россиян по кредитам. По ипотеке и автокредитам такие просрочки, как пишут, выросли почти в два раза и составляют, соответственно, по ипотеке 95, по автокредитам уже 35 миллиардов рублей. Это данные, на которые ссылаются в Объединенном кредитном бюро. В Центробанке говорят, что доля кредитов с просрочкой более 90 дней по займам на автопокупки достигает сейчас 4%, по ипотеке более 1%. В чем причина? Насколько вот эти 1,4% или 35,95 миллиардов, насколько это опасно для финансовой системы в целом? Первая тема. Вторая. МТС, Мегафон, Билайн и Т2 призывают блокировать звонки в зарубежных интернет-мессенджерах. В руководстве мобильных операторов, как говорят, рост цен на оборудование и увеличение трафика мобильного интернета угрожают стабильности работы сетей. Сотовые компании считают, что запрет звонков через мессенджеры будет увеличивать количество обычных голосовых вызовов, а то их в последние годы стало значительно меньше. Еще говорят о возможной борьбе с киберпреступностью. Почему операторы просят, по сути, заставить клиентов пользоваться именно их услугами? Чем можно заменить сейчас иностранные мессенджеры? И как решить проблему звонков из Российской Федерации за границу? Ведь тогда по телефону это будет довольно дорого. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, заявление Марата Хуснуллина. На скоростной трассе М-12 «Восток» появилась музыкальная разметка. Об этом в эти минуты пишет агентство РИА Новости. А еще тут же на ленте со ссылкой на ABC членов банды, которую подозревают в ограблении дома киноактера Брэда Питта, задержали в Соединенных Штатах Америки. Ну и вот еще одно срочное сообщение. Радио и телевидение Республики Сербской цитирует это сообщение агентства РИА Новости. Суд в Боснии и Герцеговине одобрил замену тюремного наказания Додику денежным штрафом. Подробности уже в ближайших информационных выпусках.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема. Газета «Известия» пишет о росте, довольно значительном росте, просрочек россиян при выплатах по ипотеке и автомобильных кредитов. Речь идет о росте почти в два раза. Составляют они сейчас 95 и 35 миллиардов соответственно. соответственно. Такие данные приводят со ссылкой на Объединенное кредитное бюро. Правда, при этом в Центробанке говорят, что доля кредитов с серьезной просрочкой, более 90 дней, по займам на покупку автомобиля достигает 4%, а по ипотеке всего лишь 1,1%. Уровень просрочки растет, как говорят, из-за вызревания суд, оформленных во время активных выдач предыдущих лет. Что это такое? Отдельная история. Хотелось бы разобраться с этим поподробнее. Во второй половине 23-го, первой половине 24-го, говорят, в Центробанке банки часто выдавали суды рискованным клиентам. И, мол, именно вот эти суды и есть проблема, если мы говорим о росте просрочек. То есть, вроде как, с выдачей обычных кредитов проблем нет. И, ну, главное, 4% и 1%. Как кажется, это не очень серьезная доля. 7373948. 7373948. Это номер телефона, код города 495. Вот 724 сразу задается вопросом, значит ли это, что народ беднеет. Точнее, нет. Тут нет такого вопроса. Судя по всему, 724 уверен в том, что именно в этом и есть главная проблема. Потому что вопрос, а значит, народ беднеет, а этого банки не ожидали. Ну, еще раз, насколько это серьезно, если, к примеру, пусть даже и увеличилось, там, допустим, было 2%, стало 4%. Вы полагаете, на основании изменения этих цифр можно делать вывод о том, что народ беднеет? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Вы можете писать через смс-портал или через телеграм, либо дозвониться. Значит, что еще? Напомню, речь идет про небольшие суммы, при этом достаточно заметный рост. Получается, что из этого можно сделать совершенно разные выводы. С одной стороны, попытаться идти по пути 724-го и говорить о том, что у народа нет денег, люди хуже рассчитываются с кредитами, и это говорит об одном. С другой стороны, можно делать вывод о том, что даже несмотря на рост, по-прежнему существенных долгов по кредитам нет. Ведь хоть 2, хоть 3, хоть 4, да даже, наверное, 5% это не очень много. Ведь остальные почти 100% тех, кто берет кредиты, соответственно, деньги возвращает вовремя и никаких долгов не допускает. 7373948. Пока вы звоните, еще срочное сообщение. ТАСС со ссылкой на заявление семьи. Семья арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна подала арбитражный иск против Армении по делу электрических сетей этой страны. У нас что-то проблемы какие-то на линии. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495, вы пишете через смс-портал или через телеграм. Интересно, какие тогда активы у банков, если миллиарды, или в данном случае 95 плюс 35 это 130, да, миллиардов? Так вот, если столько миллиардов, для них не проблема. Вы не забывайте о том, что вообще-то, то есть миллиарды, эта история, ну, в общем, для нас, наверное, большая. А я предложил бы вам вспомнить, что мы раньше думали о том, что такое миллион. А теперь мы на миллионы смотрим несколько иначе. Арбитражный управляющий Феликс Самаров к нам присоединяется. Феликс Феликсович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот эта история про довольно существенный, получается, рост просрочек по ипотеке и автокредитам, с одной стороны, вроде говорят, почти в два раза, но с другой стороны, в Центробанке говорят, что доля кредитов с просрочкой, там, на автомобильных кредитах 4%, а по ипотеке и вовсе чуть больше 1%. Так это серьезный рост, это большая проблема, или просрочек так немного, что, наверное, о проблемах говорить не приходится?
Слушайте, ну, на сегодняшний день, конечно, у нас есть ряд проблем, да, потому что экономика тормозится, это реально. Просрочки растут, потому что кредиты выдавались раньше, люди рассчитывали на одну зарплату, спад идет. Но, опять-таки, государство с этим борется, да, то есть даже доля банкротств с ипотекой уже разрешена, то есть людям разрешают оставаться платить ипотеку, но при этом списывать долги. То есть в этом плане государство старается рынок ипотечный держать на плаву. Вот. А говорить о том, что это катастрофически, скорее нет, потому что есть у нас, конечно, и недобросовестные плательщики, или там экономически неграмотные, потому что в настоящее время у нас очень зарекламированы все финансовые продукты. То есть все банки стараются как можно больше дать, предложить, при этом не рассказывая о последствиях. И люди просто не оценивают свои реальные возможности. Вот это проблема, да? Люди должны более серьезно относиться к взятым на себя обязательствам. Вот.
Еще вопрос. На самом деле, может быть, по-другому на эту историю надо смотреть, потому что как бы ни выдавали кредиты, как бы качественно не отбирали людей, которым кредиты выдаются, все равно кто-то по каким-то причинам платить не будет. Вот нынешние 1,1 просрочки, процента просрочки долгов по ипотеке, разве это не доказательство того, что люди в основном все-таки все платят вовремя?
Слушайте, обязательно, потому что мы говорим о ипотечном рынке. Ипотечный рынок – это всегда залоговый рынок, да, то есть всегда, если человек перестает платить, он лишается этого единственного жилья или единственного залога. То есть и здесь человек, конечно, старается сохранить, то есть максимальные платежи мы стараемся, мы можем другой не платить, потребительские, какие-то еще, ну все, что мы там заложили, машину, квартиру, мы стараемся это до конца выплачивать и стараемся вытягивать эту историю. Поэтому здесь доля просрочки действительно минимальная, потому что люди теряют. Mm-hmm. То есть он какое-то время поплатил, там 2-3 года, и он понимает, что он уже заплатил часть денег, и он лишится того имущества, которое уже приобрел и считает своим. Поэтому он максимально будет стараться его выплатить. Поэтому здесь, да, мы можем прямо говорить, что оно минимальное.
Теперь еще вопрос. 95 миллиардов, 35 миллиардов, кажется, огромные деньги. Это не может стать проблемой для банковской отрасли?
Думаю, что нет. Банковская отрасль, потому что она себя застраховала, опять-таки законодатель разрешил, да, сейчас первое, если должник хочет выплачивать ипотечный, ему дают такое право, и то есть банк получает свои деньги, а если, в конце концов, он не может платить, не тянет эту историю, то банк просто реализует эту квартиру с неким дисконтом, также банковская деятельность страхуется, страховщики покрывают им убытки, я не думаю, что банковская сфера прям супер здесь пострадает.
С вашей точки зрения, если сохраняется ситуация в экономике примерно такая, как сейчас, дальше должников будет еще больше, эта ситуация стабилизируется или должников станет меньше?
Слушайте, у нас, я думаю, все-таки должников сейчас становится больше по статистике, да, если мы возьмем там процедуру банкротства, сколько делается, это по многим факторам, да, это по факторам и люди безграмотно относятся, и рекламные продукции много, и по получению кредитов, и по списанию долгов. То есть, думаю, если в экономике стабилизация ситуации произойдет, то, конечно, все стабилизируется, потому что люди будут платить, потому что это имущество уже их, они им пользуются, никто не хочет его терять. Как правило, это так.
Тогда получается, что к автомобилям относятся более легкомысленно, ведь там долгов больше, пусть даже все равно немного 4%, но да, в 4 раза больше, чем по ипотеке.
Да, более легкомысленно, потому что если я теряю автомобиль, ничего страшного, я найду альтернативу. Доеду на метро, доеду на автобусе. Это не жизненно необходимо. А когда я теряю единственную квартиру, которую взял на последний, там, в надежде, что я буду ее погашать, я здесь буду максимально стараться ее сохранить.
Спасибо. Феликс Самаров, арбитражный управляющий, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем цифры, которые сегодня со ссылкой на Объединенное кредитное бюро приводит газета «Известия». Просрочки россиян по ипотеке и автокредитам выросли почти в 2 раза, пишет газета и уточняет. В первом случае это 95 миллиардов, во втором 35 миллиардов. Центробанк обращает внимание, что это небольшая доля от всех платежей займы на покупку автомобиля с просрочкой более 3 месяца. Сейчас доля кредитов с просрочкой достигает 4%, доля кредитов с просрочкой более 3 месяцев, более 90 дней по ипотеке чуть более 1%. Ну и к вопросу, о котором писал 724, интересно, какие активы у банков, если 100 миллиардов для них не проблема. Напомню, мы про все банки говорили, про сумму для всех банков. А теперь давайте вспомним про один банк. В данном случае Сберегательный банк Российской Федерации, Сбербанк. Банка розничный кредитный портфель кредитования, показатели 2024 года, в интернете они доступны. Розничный кредитный портфель составил 17,5 триллионов рублей, портфель жилищных кредитов 11 триллионов рублей, депозиты и клиентские средства почти 27 триллионов рублей, общий капитал банка увеличился до 6,7 триллионов.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Хорошо, банкам даже убытки страхуются, пишет 724-й. А что мешает вам застраховать свои проблемы? Просто у нас, говорят, не очень распространенная история. Пока с проблемой не столкнулся, уже начать платить деньги на тот случай, когда и если с проблемой столкнешься и надо будет получать страховку. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал работает. Плюс 7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, работает. Ну вот, а может быть, хотя, впрочем, у нас ведь не бывает такого, чтобы позвоните нам через Телеграм. Может быть, позвонить через мессенджеры будет совсем сложно через какое-то время. Вчера появилась новость, что МТС, Мегафон, Билайн и Т2 призывают блокировать звонки в зарубежных мессенджерах. А как мы понимаем, среди них есть запрещенные или, например, Телеграм, который тоже считается мессенджером зарубежным. В руководстве мобильных операторов рост цен на оборудование и увеличение трафика мобильного интернета угрожают стабильности работы сетей. Сотовые компании считают, что запрет звонков увеличит количество обычных голосовых вызовов, которых в последние годы стало значительно меньше. Они еще говорят про борьбу с кибермошенничеством или киберпреступностью. Но вот давайте обратим внимание. Итак, запрет звонков, говорят операторы, увеличит количество обычных голосовых вызовов, которых стало значительно меньше. То есть надо запретить другие варианты, чтобы нашими услугами пользовались больше. Ну, если вот так это можно понимать. Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, насколько справедливо понимать вот это требование ввести запрет звонков, чтобы увеличить количество обычных голосовых вызовов?
Ну, для них, конечно, это справедливо. Они теряют деньги, у них, наверное, новые яхты, новые виллы, как говорится, проавансированные, они никак не могут за них расплатиться. Но для всех граждан нашей страны это, конечно, просто грабеж, по-другому это не назовешь. То есть у нас мобильная связь, это, ну, на самом деле, не самое дешевое, что, как говорится, у наших граждан есть. То есть поэтому, конечно, там кто-то платит 1000 рублей, кто-то больше в месяц за мобильную связь. И все уже привыкли пользоваться мессенджерами, в том числе, подчеркну, и через Wi-Fi. Ведь действительно здесь речь идет не только о том, что, значит, операторы забеспокоились об объеме мобильного интернета. Ведь они говорят о вообще блокировке всех звонков. Поэтому я считаю это контрпродуктивно. Уже сейчас действительно запущен мессенджер Max. И в нем, кстати, я тоже пользуюсь, и там, кстати, хорошее качество звонков. Но он один, это тоже пока монополия. И в том федеральном законе, который мы приняли, национальным мессенджером может быть не только Макс, но и другие. Поэтому если операторы волнуются о том, что, значит, они же это все-таки преподносят как борьба с террористической угрозой, тогда пускай все 4 оператора скинутся, создадут альтернативный, там, один, может быть, даже 2 альтернативных мессенджера хороших, и пускай в России будет там 2, 3, 4 мессенджера, тогда, конечно, граждане добровольно туда перейдут, если они будут удобны и просто забудут про этот WhatsApp.
Подождите,
который, в принципе, им вообще не нужен.
WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.
Конечно, пускай будут отечественные, хорошие мессенджеры, и люди с удовольствием туда перейдут, им разницы нет. Главное, чтобы был
удобный функционал. Смотрите, все-таки вернемся. Ведь представители сотовых компаний, мобильных операторов, если верить тому, что пишут в СМИ, они объясняют. Они говорят, звонить стали меньше, то есть, видимо, и платить стали меньше, а при этом оборудование растет в цене. С этим-то что делать?
Ну, это так называемый предпринимательский риск. Это в любом бизнесе так. Вот посмотрите сейчас, что происходит в недвижимости. Квартиры плохо продаются. Вон каждый день мы видим сообщения в СМИ, машины плохо продаются. Некоторые говорят, что обувь плохо продается, одежда. Хорошо продается, так сказать, то, что каждый день требуется. Хлеб, молоко, там, где-то там какая-то, не знаю, колбаска, может быть, там, сыр и так далее. Это понятно, что каждый день люди кушают, но что-то менее популярно. Поэтому мобильная связь, конечно, если есть удобные мессенджеры, многие пользуются вообще там в офисе или дома, сейчас и на улицах много где есть Wi-Fi. То есть люди привыкли, зачем им звонить голосовой звонок, ведь голосовой звонок тарифицируется каждая минута, понимаете, и не очень дешево. Вот я с вами разговариваю, у меня уже идет тарификация, пожалуйста, с меня сейчас списывают денежки. Поэтому и так с каждого гражданина. С какой стати? Если есть технологически, мы-то, в общем-то, все с вами за развитие технологий. Мы же не говорим, что давайте вообще телефонов откажемся, будем только бумажную почту пересылать. Да. Поэтому мы все за развитие технологий. Не нужно слушать мобильных операторов, у них полно возможностей для дополнительного заработка.
С вашей точки зрения, но давайте все-таки вернемся. Вы сказали, что вот у нас есть один мессенджер отечественный, можно, чтобы появились еще вторые, третьи, четвертые мессенджеры, но отечественные. А что тогда делать, если вы признаете, что можно, к примеру, говорить о работе через отечественные мессенджеры? А что делать тогда с попыткой разговаривать по видео или аудиосвязи с теми, кто живет за границей?
Ну, конечно, здесь это тоже надо все учитывать, и все наши национальные мессенджеры должны такой функционал иметь. Если вы созвонитесь со своими родственниками, они могут поехать в отпуск куда-то за границу, кто-то имеет...
Но тогда получается, они должны будут зарегистрироваться в зарубежном для них мессенджере.
Ну, а что в этом страшного, если мы регистрируемся в иностранном мессенджере, и наши граждане или родственники зарегистрируются в мессенджере национальном, российском, в Максе,
нет,
в другом мессенджере?
Мы же сейчас как раз говорим о том, что есть проблемы с иностранными мессенджерами, поэтому есть смысл переходить на отечественные.
Конечно, конечно. Это более безопасно, и на самом деле качество в Макс намного лучше. Я вот звоню, там действительно великолепная связь. И я не знаю, есть ли там видеозвонок, но кнопка уже есть, я просто еще не пробовал, может, уже и видео там есть.
А иностранцы
быстро развивается.
Иностранцам зарегистрироваться в отечественных мессенджерах не проблема.
Ну, я не знаю функционал, я гражданин Российской Федерации, и, как говорится, мне сложно сказать, там, не знаю, из Европы или из Америки, там, можно ли зарегистрироваться и работает ли этот функционал. Но, насколько мне известно, там зарегистрироваться по иностранному мобильному номеру нельзя, по крайней мере, такая была логика. Как они, так сказать, предлагают этот функционал решать, это вопрос, ну, собственно, к самой компании.
Но тогда, еще раз подчеркну, но тогда
если
вопрос...
все-таки речь
да, тогда пойдет вопрос остается.
О необходимости созвониться, я с вами согласен, такую функцию надо оставить. Поэтому либо мессенджер Макс придумает, или там другая какая-то российская компания придумает какой-то другой сервис, ну вот, например, там какой-нибудь Яндекс Телемост, или там, не знаю, там еще какой-то, там их полно, там у меня уже с десяток разных приложений, которые дублируют там и мессенджеры, и всякие видеозвонки, и чаты, и все на свете. То есть надо просто посмотреть. Я тоже противник блокировки всего того, чем наши граждане пользуются и чем пользоваться удобно. Главное, чтобы все-таки наши компании разрабатывали не менее качественные сервисы, и тогда, конечно, люди сами будут переходить. Если кому-то надо позвонить там своей троюродной бабушке в Нью-Йорк, ну, найдет этот человек механизм, как позвонить.
Но тут вопрос, и все-таки, этот человек найдет вариант. Эта бабушка должна будет в Нью-Йорке искать варианты, или наш человек должен будет искать варианты?
Еще раз, смотрите, если человек там с родственником регулярно общается, ну, еще раз подчеркну, полно вариантов, как общаться. Мы сейчас говорим исключительно буквально о каком-то одном нюансе, да, там, сложности со звонками внутри одного конкретного иностранного мессенджера, да, который, значит...
Ну, не одного, получается, несколько. Тут, кстати, тоже слушатели пишут о том, что с этим и так есть проблемы. То есть, с вашей точки зрения, все-таки блокировать звонки в зарубежных мессенджерах неправильно?
Я считаю неправильно, я считаю, что нужно сначала создать многообразие, вот как с Яндексом, да, с поисковиком. Появился Яндекс, он сначала сильно проигрывал Гуглу, потом он нарастил свои мощности и качество, и все. Сейчас он уже обыгрывает Google, хотя Google поисковик никто не запрещал. Он просто в равной конкурентной борьбе его обыгрывает Яндекс. И все, и молодец Яндекс, и дай бог ему здоровья, пускай процветает, развивается. По такому же принципу надо действовать. Сейчас вот Макс запустится,
да.
Потом, может быть, я говорю, операторы скинутся, сделают еще одну альтернативу, будут конкурировать уже между Максом и WhatsApp, а между Максом и там Максом 2.
Еще вот, раз напомню.
А WhatsApp он просто сам отомрет. Помните, был
WhatsApp, который вы упоминаете, мы должны делать эту ссылку, принадлежит компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена. Да.
Конечно.
Скажите одну вещь. Павел прав, 835-й, коротко, пишет, разработать качественный сервис не наш путь. Наш путь — использовать качественный иностранный и вынудить пересесть на наш.
Не понял, какой его путь?
Наш путь — испортить качественный иностранный сервис и вынудить пересесть на наш.
Смотрите, я вот всем таким критикам говорю, значит, зарегистрируйтесь в Максе, начните пользоваться и пишите комментарии. Я не слышал ни одного комментария, который бы сказал, что у меня что-то не работает. Вот а комментарии, что что-то не работает в иностранных мессенджерах и в различных приложениях, это полно. А вот чтобы что-то в Максе не работало на территории Российской Федерации, я такого не видел и не слышал.
Спасибо.
Поэтому не надо хаять там, где этого
так, надо сказать, попробовать.
Плохого качества
нету. Надо попробовать, говорит Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Через Макса непонятно, как его назвать, правда, пишет Виталий, 618-й, можно говорить даже на парковке. А вы пробовали, Виталий? Это тоже важно. Значит, в магазине предложений Google Max есть, не знаю, как в яблочном, соответственно, магазине. Это Григорий, 859-й. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 12 августа, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через Телеграм, через СМС-портал, либо дозваниваетесь в прямой эфир, набрав номер 7373948, код города 495.
В движении.
В городе по-прежнему не очень много пробок, в рабочие дни бывало и хуже, но лето, на это нужно делать поправки. Прямо сейчас 3 балла, 4 балла обещают на 6 вечера и как максимум 5-бальные пробки в районе 7 вечера. Обращаем особое внимание на въезд в город по Новорижскому шоссе. Есть какие-то причины. Многокилометровая пробка еще до Красногорска начинается. Обращаем внимание на внешнее третье кольцо, которое останавливается тоже по непонятным пока, во всяком случае, причинам. Если знаете, кстати, напишите через СМС-портал или через Телеграм. Так вот, пробка от Лефортовского тоннеля в сторону Рижской эстакады только увеличилась за последние полчаса. Более того, появились варианты такого бордового цвета. Значит, она не только удлиняется, но и уплотняется. То есть движения нормального там нет. Судя по появлению соответствующих символов на Яндекс.Картах, там в районе, соответственно, Рижской эстакады что-то похожее на дорожно-транспортное происшествие. Может быть, из-за этого. Вот указывают и левый ряд, и средний ряд. Возможно, из-за этого, напомню, еще раз, сложности при движении по внешнему третьему кольцу возникают уже в Лефортовском тоннеле, а причина в районе станции метро Рижская. В целом в городе 3 балла, 4 балла обещают на 6 вечера, как максимум 5-бальные пробки к 19 часам.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Вообще, на ближайшие полтора часа у нас в основном школьная тематика, потому что в программе «Своя правда» сегодня про домашние задания будем говорить. А прямо сейчас две темы вот какие. Во-первых, в Государственную Думу внесли проект о платном обучении иностранцев в школах. Действительно ли там говорят просто о том, что теперь в результате того, что в школах обучаются дети мигрантов, не хватает мест в школах? Причем указывают, по-моему, на 900 тысяч нехваток. Действительно ли именно мигранты породили дефицит мест? Почему их учат бесплатно? Что требовать, что делать с требованиями закона о том, что на территории Российской Федерации все должны получить среднее образование? Или это не касается иностранцев? Первая тема. Вторая. Екатерина Мизулина призвала учитывать при обсуждении школьной формы мнение молодежи. Но вот вопрос, а как можно учитывать мнение молодежи? Не получится ли так, что дети в результате вообще выскажутся против формы? В принципе. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Зять Иосифа Пригожина, известного музыкального продюсера, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на то, что информацию подтвердил Иосиф Пригожин. Его признали погибшим в зоне специальной военной операции. Муж Данаи Пригожиной. Зовут его, звали его Евгений Ткаченко. Информация о том, что зять Пригожин Ткаченко является пропавшим без вести, появилась в СМИ уже более года назад, пишет об этом агентство ТАСС. Теперь РИА Новости, срочные сообщения, которые здесь появляются, соответственно, Карапетян требует от властей Армении возместить ущерб, и размер этого ущерба оценивается в 500 миллионов долларов. Речь идет о предпринимателе Самвеле Карапетяне, который требует привлечь армянские власти к ответственности за экспроприацию принадлежащей ему компании «Электросети Армении» и обязать власти страны возместить ему нанесенный ущерб, который предварительно оценили в 500 миллионов долларов.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. В Максе нет бота для радиостанции «Говорит Москва», пишет Павел 835. Значит, Григорий пишет, что вчера были через мессенджеры проблемы со звонками. Ничего не было понятно, что человек говорит. Но, как утверждает Григорий, самое интересное, если за границу звонить, проблем как раз не было. Соответственно, вот об этом пока, во всяком случае, пишут в магазине приложений Google Maps есть. Не знаю, как в яблочном. Там, где плохая обычная связь, выручают интернет-звонки, пишет Алексей 446. Мне кажется, что с интернетом тоже не очень хорошо обычно, там, где плохая обычная связь. Как вариант, принимается. 605 пишет, что в Максе нельзя зарегистрироваться из-за рубежа. Уж не знаю, проверял или откуда эта информация. Павел 835 вообще задается вопросом, есть ли в принципе возможность пользоваться российским мессенджером без российской сим-карты и пользованием госуслугами. Это ваши вопросы, которые продолжают приходить. Но у нас следующая тема. В Государственную Думу внесли проект о платном обучении в школах иностранцев. Документ опубликован в электронной базе Нижней Палаты Парламента. Он предполагает установку не более 3 попыток прохождения бесплатного тестирования на знание русского языка в течение года. В пояснительной записке говорится, что увеличение числа детей-мигрантов в школах приводит к нехватке мест, и в этом году такой дефицит оценивается в 900 тысяч. Кроме того, депутаты обратили внимание на возросшую нагрузку на учителей. Не очень понятно. Значит, итак, если проблемы в том, что теперь дефицит мест в школах, то что изменится, если, к примеру, иностранцы будут платить за обучение своих детей в школах? С этим будем разбираться прямо сейчас. Борис Панич, директор Межрегионального ресурсного центра в сфере адаптации мигрантов и межнациональных отношений. Борис Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, действительно ли можно говорить о том, что дефицит школьных мест породили дети иностранцев?
Смотрите, действительно, что касается дефицита мест, это проблема сложная для разных регионов, в разной степени актуальна, но в любом случае ее вряд ли стоит сводить к тематике детей-мигрантов, потому что оценки существуют самые разные, но все равно даже в Москве количество детей-мигрантов, обучающихся в школах, оценивается примерно несколькими процентами, 2-3-4%, порядок примерно такой. Понятно, что проблема не в этом, с количеством мест для обучения.
Вообще, откуда взялась эта история про бесплатное обучение? Почему оно касается иностранных граждан?
Смотрите, что касается бесплатного, во-первых, да, что касается этого законопроекта, то, конечно, нужно о нем говорить не столько в контексте, хороший или плох он сам по себе, а нужно говорить в контексте таком, какую задачу, собственно, мы решаем как страна. То есть, если это задача, чтобы детей-мигрантов было в школах как можно меньше, то, конечно, и эта мера, и мера, связанная с высоким уровнем тестирования обязательного детей-мигрантов, эти меры понятны. Если же задача, чтобы те дети-мигрантов, которые на законных основаниях находятся в России, хорошо знали русский язык, то, конечно, здесь кажется полезным другой комплекс мер. Что касается бесплатности. Министерство просвещения, анализируя предыдущую версию этого законопроекта, на это ссылалось. Российская Конституция гарантирует бесплатное обучение не только гражданам России, но и тем детям, которые находятся в России в целом на законных основаниях. Но вопрос в том, насколько эта риторика о платности и бесплатности, насколько она справедлива. Надо понимать, что в части оплаты за обучение дети иностранных граждан и российские дети находятся в равном положении, потому что те мигранты, которые находятся на законных основаниях России, платят такие же, даже большие налоги, как и граждане Российской Федерации. Соответственно, имеют примерно такие же права, и в том числе в сфере финансирования из их налогов, в сфере образования. Поэтому тоже проблема, кажется...
Это тоже отдельная история. Вы говорите, и поэтому имеют такие же права.
А где это прописано?
Ну, это прописано в Конституции, и это прописано в законе об образовании, где не выделяется, что вот те права и обязанности, связанные с получением образования, распространяются только на граждан России. Там таких указаний нету. Но еще раз говорю, вопрос не в том, на основании чего, а вопрос в том, как правильно, как лучше для нас, как для принимающей страны.
Хорошо, вот, тогда продолжим разбираться с определениями. Просто ведь, помимо всего прочего, если мы апеллируем к Конституции, там, кроме гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, основного, общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях, там еще одна вещь сказана. Основное общее образовательное образование обязательно. Значит, родители или лица их замещающие обеспечивают получение детьми основного общего образования. Вот эта вот история с проектом о платном обучении иностранцев, это не может войти в противоречие с требованием об обязательности образования?
Это входит в противоречие, и, собственно, Министерство просвещения указывало на то, что такое противоречие существует. Да. Но еще раз говорю, законодательство можно поменять закон. Но важно помнить, ради чего мы меняем закон, то есть какую цель мы преследуем. Вот мне кажется, что вот это более важный вопрос.
С вашей точки зрения, ну вот вы понимаете, в чем претензии к тому, как сейчас организовано обучение иммигрантов, и что с этим можно сделать, если вы говорите, что любые варианты движения в сторону платного образования или неких ограничений ведет к нарушению законов?
Смотрите, ну, проблема понятна и очевидна. Проблема заключается в том, что действительно в российских школах есть достаточное количество, скажем так, заметное количество детей-мигрантов, которые плохо владеют русским языком, и это создает проблемы и для них, и для других учащихся. Проблема понятна. Вопрос в том, как эту проблему решать. То есть и тестирование имеет смысл, и, в принципе, какой-то отбор по уровню. Но важно не создавать заградительные какие-то меры. Заградительные меры приведут к тому, что дети-мигранты, которые в школе бы адаптировались, узнали бы русский язык, русскую культуру и стали бы адаптированными либо гражданами России, либо послами русского языка в своих странах потом, они окажутся за бортом российской образовательной системы. Поэтому мне кажется, что решение этой проблемы лежит на том пути, что нужно создавать условия для изучения детьми-мигрантами русского языка и потом, после достижения определенного уровня, поступления в школу. Вот такая цепочка была бы более логичной.
Тут по-разному люди понимают все эти инициативы. Павел почему-то пишет, ведь в данном случае предлагается не платное обучение для всех детей-мигрантов, а платное обучение для тех, кто не в состоянии сдать тест по русскому языку даже с третьего раза. Так все-таки проект, который сейчас в Государственной Думе, который мы обсуждаем, это для всех детей-мигрантов или действительно только для тех, кто не может сдать тесты?
Насколько я понимаю, с одной стороны, идея проекта в том, чтобы платное обучение для детей-мигрантов было всех, и плюс, чтобы было ограничено количество бесплатных попыток прохождения теста. То есть, начиная с какого-то момента, и тестирование на знание русского языка, по идее, авторов законопроекта должно стать платным.
А вообще, как вы понимаете вот эту историю с тестированием, неважно в данном случае за деньги или без денег, ну вот, к примеру, раз, два, три не получилось, ведь это означает, что уже начинается невыполнение закона об обязательности образования, если ребенок не учится все это время.
Да, и пока об этом говорится в мягкой форме, но я слышал такие предложения, что поскольку сейчас школы будут передавать в МВД информацию о тех, кто подавал документы на тестирование, прошел, не прошел тестирование, теоретически, если ребенок не сдал тест и, соответственно, не обучается в школе, теоретически это может стать поводом и для предъявления претензий родителям, которые не обеспечили ему обучение в средней школе, соответствующими санкциями против родителей тоже. Теоретически в эту сторону тоже может процесс пойти.
Виталий говорит, что он думает, что по тексту закона иной, что в результате должны появиться некие особые школы за деньги, скорее всего, за большие деньги, то есть, видимо, вне государственной системы, и тогда, предполагает он, под текст закона, и тогда мигрантские семьи расходы не потянут, а они соберут вещи и, значит, соответственно, жить будут в своих странах, а в России будут оставаться только те, кто работает. Ну вот, к примеру, допустим, отец этой семьи.
Ну, смотри, подтекст, мне кажется, достаточно очевидный, так же, как и подтекст завышенных норм обязательного тестирования. Действительно, чтобы меньше детей-мигрантов приезжало в Россию, И действительно, подтекст именно такой. Ну вот выгодно ли это для России? Это вот, мне кажется, не такой однозначный вопрос.
А когда, например, в данном случае кто-то считает, что это выгодно, кто-то невыгодно, это повод для того, чтобы устраивать какое-то серьезное обсуждение и устраивать попытки достижения консенсуса? Потому что у всех ведь разные интересы.
Мне кажется, что очень важно на уровне действительно открытом или на уровне серьезного разговора на государственном уровне определиться с целями. Есть задача, чтобы было детей мигрантов меньше, или есть задача, чтобы дети мигрантов, которые попадают в Россию, были хорошо адаптированы и знали русский язык и культуру.
На
в зависимости от выбора направления можно уже оценивать те или иные законодательные инициативы.
На ваш взгляд, это вообще проблема значимость и актуальность, что ли, которая преувеличивается, или действительно есть? Вот, например, Павел 835 пишет о неких детях мигрантов, которые совсем не говорят по-русски и тянут за собой вниз весь остальной класс. Вот этот случай, к примеру, который Павел описывает, такой бывает вообще в реальности?
Проблема, ну, это случай крайний, но проблема, что действительно дети и сами не учатся, и мешают другим есть, но это должно решаться через оказание им помощи на входе в изучение русского языка.
Просто, понимаете,
проблема бывает, да, бывают
вот
такие проблемы.
Одно дело, говорите вы, проблема бывает, другое, например, Андрей 792 утверждает, такое в школах везде. Чувствуете, какой разброс мнений?
Да, я понимаю, но, опять же, вот по оценкам, количество детей-мигрантов в школах – это не единицы процентов, даже в таких регионах, как Москва и Санкт-Петербург. То есть проблема есть, но, конечно, она не подрывает целиком систему российского образования.
Спасибо. Борис Панич, директор Межрегионального ресурсного центра в сфере адаптации мигрантов и межнациональных отношений. 7373948, телефон прямого эфира. А главное тут ведь, видите, оказывается, надо отдельно разбираться с тем, что у нас конкретно в законодательстве написано, что написано в Конституции Российской Федерации, и многие говорят, что уже, в общем, с этим разбирались. СМС-портал, Телеграм, можно звонить. 7373948.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Кстати, вот есть депутат Государственной Думы Евгений Федоров, который в интервью газете «Ру» сказал, мигранты не будут учиться вообще, если оставить их без бесплатного образования. Если его принять, этот законопроект, который обяжет платить за учебу в школах и техникумах, дети мигрантов просто не будут ходить в школы и начнут пополнять криминальный мир. Это цитата из того, что сказал Федоров, который, кстати, тоже говорит, что инициатива, по его мнению, противоречит действующей Конституции Российской Федерации. Либо говорит, надо вообще запрещать всем иностранцам быть в России и забыть о продвижении так называемого русского мира, лояльности к России. Вторая тема. Мизулина призывает учитывать мнение молодежи при обсуждении школьной формы. На прошлой неделе, как вы помните, появились фотографии. Об этом много писали, об этом много говорили в интернете, это много обсуждалось. Вот видите, теперь глава Лиги безопасного интернета тоже об этом говорит. Самым значимым моментом в дискуссии, с ее точки зрения, должна быть стоимость одежды. Тут тоже интересная история, потому что, разве молодежь когда-то задумывалась над тем, сколько стоит школьная форма, насколько это дорого, ну и так далее. Владимир Богомолов, председатель комитета Союз Лекпрома по вопросам производства и реализации одежды обучающихся школьной формы и кандидат экономических наук. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, так много в последнее время говорят о школьной форме. Как вам вот то, что сейчас обсуждают максимально мощно и максимально, что называется, публично? Вот этот вариант школьной формы, что это было?
Ну, это был частный совершенно вариант школьной формы конкретного предприятия. С этим предприятием регион заключил договор. Вот, видимо, эта форма прошла соответствующую апробацию. Она была утверждена. В конечном итоге по договору должна закупаться совершенно конкретные образцы формы. Эти образцы были, видимо, утверждены на уровне школы, как это обязывает закон, на уровне родительского комитета. Там наверняка входят и педагогический состав, и родители, и ученики. Вот. Эти конкретные образцы были отшиты и поставлены в Тверской конкретной области. Поэтому это ничего не имеет общего к вообще к школьной форме как таковой. Так, ибо школьная форма может быть в любом виде.
Так вот, теперь про школьную форму. Мизулина говорит, что вот она посмотрела на это, говорит, когда мне было 14, я бы в таком не пошла в свои 14 лет, меня бы пинком никто из дома не выгнал. И дальше говорит, нужно учитывать мнение молодежи и вопрос цены и качества. На ваш взгляд, можно ли учитывать, вот когда мы говорим о школьной форме, мнение детей?
Не обязательно. Обязательно. Я только что сказал, что в соответствии с законом этот вопрос предоставлен школам. Вот. А в школе, как говорится, есть общественные советы, куда входят учащиеся. И их коллегиальное мнение должно быть учтено при обсуждении. Какая должна быть форма, фасон, ее цвет, стиль. Там. Вообще она должна быть или нет? Потому что изначально этот вопрос принимается на уровне школы, потом он уже входит во все рекомендательные документы.
Тут как раз вот,
что касается школьной формы, имеет добровольный и рекомендательный характер. Это право ученика, а не обязанность носить школьную форму.
Подождите, то есть обязанности носить школьную форму в Российской Федерации сейчас не установлено?
Нет, не установлено. Есть? Нет, конечно, нет. Этот вопрос решается исключительно на уровне школы. Если школа принимает такое решение, она устанавливает это право ношения. Но я не открою большого секрета, если скажу, что если ученик придет в школу без формы, то никто не имеет права его не допустить к занятиям, к примеру. Вот это уже закон. То есть ношение формы – это всегда добровольное функция, добровольное правило.
Когда сейчас довольно много в средствах массовой информации, в принципе, в интернете спорят о том, какой должна быть школьная форма, из каких материалов ее нужно делать, что вы как специалист думаете, когда слушаете мнение людей, которые говорят, к примеру, что она должна быть исключительно дышащей, исключительно из качественных материалов и так далее. Может быть, если ее такой сделать, она будет слишком дорогой?
Ну, на самом деле, я как все-таки человек в экономике немножко понимаю. Дело в том, что качество не всегда связано с ценой. Да, это взаимозависимые категории, но все-таки качество – это цена, это конъюнктура. Конъюнктура рынка. А качество – это только один из элементов этой конъюнктуры. Только один из элементов. Поэтому конкуренция должна нивелировать эти цены. Поэтому цена с качеством напрямую не связана. Это первое. Второе. Безусловно, общество, в общем-то, давно хотело иметь некий документ, который бы регулировал понятие вообще, что такое школьная форма. Какие должны быть в ней заложены характеристики. Появился недавно стандарт на школьную форму. То есть там заложены основные типовые характеристики, чтобы все сообщество, которое заинтересовано в школьной форме, понимало, о чем вообще идет речь. Но я еще раз говорю, что этот стандарт имеет добровольное право применения.
То есть никаких, даже вот этот новый стандарт, о котором говорят, никаких обязательств на этот счет не вводит?
Нет, не вводит.
Спасибо.
Это совершенно документ добровольного применения.
Спасибо. Владимир Богомолов, председатель комитета Союзлегпрома по вопросам производства и реализации одежды обучающихся школьной формы. Он кандидат экономических наук. Если детей спрашивать, короткая майка, широкие штаны и голый живот, полагает 724-й. Что-то такое получится. А Виталий по себе вспоминает. Мне как ученику школьная форма была неинтересна, была комфортно, кофта, штаны и кроссовки. Черный низ, белый верх – это только на торжественные случаи. Но тут вот возникает вопрос, не получится ли так, что если серьезно пытаться учитывать мнение молодежи, то получится, что школьная форма – это что-то молодежи ненужное или нежелаемое. Раньше форма была из шерсти и кашемира, и носили с удовольствием, пишет Виктория, в чем проблема сделать такую же. А вот скажите, Виктория, когда вы говорите, раньше была форма из кашемира, носили с удовольствием, а вы откуда знаете, что ее с удовольствием-то носили? Насколько я понимаю, форма из кашемира была уж очень давно. Потом она была даже не из шерсти, а из шерсти на какую-то часть. И говорить о том, что мы носили школьную форму из шерсти на какую-то часть, состоящую из сантехники, из синтетики, извините, с удовольствием, то это, мне кажется, некое преувеличение. Но как бы то ни было, Мизулина призвала учитывать при обсуждении школьной формы мнение молодежи.